Человек из телевизора.
Там есть музыка? Я спрашиваю, потому что не вижу. Сидим в банке. Итак, начинаем программу «Человек из телевизора». Здесь в студии «Эхо Москвы» Ирина Петровская. Приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И Ксения Ларина. Напомню, что эта передача транслируется не только в радио, но и в сетивизоре. Компания «Сетивизор» делает это на нашем сайте. Милости просим, заходите, смотрите. Можем поприветствовать. Ир, ну вот сюда вот скажи что-нибудь. Вот, видишь дырочка? Вот она.
А.
Вот, прекрасно. Молодец. Молодец. Напомню, наши средства связи. Телефон прямого эфира 363-36-59. Номер смс +7 985 970 45 45. Твиттер бежит по экрану. Наш аккаунт вызван, тоже можете пользоваться. Ну, из интернета тоже можете на сайт присылать какие-то свои вопросы. Они прямо вот тут и в режиме реального времени, как говорят, и будут приходить. Вопросы. Я думаю, что, может быть, с них и начать.
Да.
Потому что я, собственно, понимаю, что у нас, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, что как бы были две такие опорные программы, которые можно обсудить. Одна все-таки больше в позитив, а другая такая скандальность, желтизну. Я имею в виду программу «Пусть говорят, тайный дневник» Михаила Казакова. А с другой стороны, совершенно роскошная премьера Алексея Пивоварова, посвященная дню начала Великой Отечественной войны, 22 июня. С чего бы ты начала?
Да, вот с чего скажешь, с того и начнем.
Ну, давай тогда про 22 июня.
Что наших, больше всего наших слушателей?
Сейчас я скажу. Вот тут у них тут есть такой неоднозначный отзыв, который, мне кажется, как стоит процитировать про фильм этого самого Пивоварова. Так.
Ну-ка, ты ищешь, найти. Я напомню нашим слушателям, как он назывался. Он назывался «22 июня. Роковые решения». Также на этой же неделе был повтор его фильма про Брестскую крепость.
Ну, давай тогда, я не нашла, потому что там, короче говоря, этот отзыв, который я прочитала, там человек написал о том, что, конечно, это ужасно интересно, и там много фактов, которые для обывателя неизвестны, да, и достаточно с здоровой мерой объективности этот фильм сделан. Но единственное, что смутило нашего слушателя, я думаю, что, по-моему, тоже об этом говорила, писала, вот эти вот игровые сцены, они, вот на мой взгляд, точно, совершенно первый раз они так меня резали. Потому что просто было ощущение какой-то, как будто вставки из каких-то других передач. Настолько они были, извините, непрофессионально сделаны, не по-настоящему. Выпадали из ткани произведения.
Я вообще не очень, как ты знаешь, много раз про это говорила.
Я с тобой спорила.
Я считаю, что этот метод художественный можно использовать и нужно использовать очень осторожно, очень аккуратно, но в каких-то случаях, когда совершенно невозможно никак иначе визуализировать картинку. Ну, скажем, как это сделал Леонид Парфенов в фильме про Зворыкина, хотя и там они все равно мне тоже казались несколько искусственными, но тем не менее...
Там стилистика еще такая, его, которую он сам...
Во-первых, его стилистика, во-вторых, все-таки там был Сергей Шакуров, который как бы изображал, не сказать играл, но изображал Зворыкина, и поэтому это было все-таки в большей степени убедительно, нежели здесь, когда, ну, уже совсем просто какие-то ряженые, плохо притом ряженые статисты изображали политиков того времени, Гитлера, Сталина.
Да. А очень все с чужого плеча, костюмы на них сидят плохо, как в плохом театре, короче говоря. Вот такая
даже хуже, потому что все-таки в театре у меня ощущение всегда, даже в плохом, все равно что-то играют. А здесь именно только лишь изображают, намекают, но это очень выбивается из общего тона и стиля повествования. Причем не только эти даже сцены, а даже вот этот вот образ, который использован многократно, когда вначале немецкие, а потом и советские солдаты прикладами рушат стены, врываясь
в... Это интересно придумано, вот эти квартиры.
Один раз, может быть, два раза, но постоянно это тоже мне показалось, что какая-то очень такая лобовая эта метафора. А все остальное, и плюс еще из-за того, что это, да, смотри, сколько там элементов. Вот эти вот игровые куски, которые воспроизводят некие сцены, которые в реальности да. происходили, да, то есть чистая реконструкция.
Ефремов.
Вот эти вот метафоры. Угу. Ефремов, а с другой стороны немец, который да. тоже читает документы. Угу. Два журналиста Пивоваров и немецкий журналист, которые свое проводят исследование, угу. тоже документы и прочее, прочее. Плюс, очень важный, но мне кажется, из-за того, что он вот такой густонаселенный и очень многосложная конструкция, они здесь вот пропали, а мне казалось, что здесь это могло быть больше. Свидетельства самых разных людей из разных стран, простых людей, которые вспоминают вот свои ощущения, угу. когда они были молодыми. Немка вспоминает о своем первом ощущении от Гитлера, которого
вот эта вот
она
женщина,
увидела.
Сквозная героиня, да?
Да, поляк вспоминает, угу. значит, как произошло тогда вот это разделение, как он, оказавшись вот на этой вот немцам отошедшей, ну, занятой немцами аудитории, территории, как к нему относились и вообще к ним относились. Англичанин вспоминает там бомбежки и так далее. И плюс наша вот эта вот крестьянская женщина, красноармейская mm-hmm. вдова Анастасия Прудникова, через судьбу которой все это прошло от начала и до конца.
Ну, она тоже, как бы, как я понимаю, прости, она претендовала как бы на образ такой главной героини, сквозной.
В том-то и дело.
Вот ты права, сейчас ты все перечисляешь, я поняла главная проблема. Перегруженность.
Перегруженность, да. И в результате то, что могло создать да, вот да, эту искреннюю да. эмоцию, mm-hmm. которую дают простые вот эти обычные люди со своими ощущениями mm-hmm. и впечатлениями. И вот этот срез, да, как решение беспринципных политиков, беспринципных, абсолютно проводящих свои какие-то закулисные, подковерные игры, как они отражаются, отзываются в жизни простых людей. Mm-hmm. Вот эта линия, которая, мне кажется, была
утонула.
Бы очень важной, она утонула, потому что она получилась совсем уже дежурной, вспомогательной, малюсенькими какими-то фрагментиками. Mm-hmm. И жизнь этой крестьянки тоже получилась просто голой иллюстрацией. Вот проводила мужа в польские, как тогда называли, освободительный поход, потом проводила в Финляндию, вернулся, и, наконец, уже началась Великая Отечественная, и он пропал через 2 месяца, и все, и пропал без вести, больше никогда не вернулся. Вот в документальном кино, на которое все-таки действительно, ну, в таком вот, да, в жанре работает Алексей Пивоваров, мне кажется, это очень важная линия, вот документальные герои. Иначе получается вот слишком большая такая загруженность и некая солянка, от которой устаешь. Вот я реально этот фильм смогла целиком посмотреть уже после того, как он был вывешен в интернете, потому что здесь я понимала, что меня очень многое отвлекает и очень многое начинает раздражать. Хотя сам Пивоваров в этот раз был, на мой взгляд, лучше, чем во многих других своих фильмах, потому что он действительно свою собственную манеру на глазах наших обретает. Он все меньше похож на того, да, кого его все время ставили. Вот не то, что даже в пример, а все говорили, что он абсолютный клон. Нет, он не клон. В нем появилась необходимая жесткость, в нем исчезла вот эта вот взвинченность такая, которая принималась всеми нами за вот это вот подражание. И в целом, хотя говорят и упрекают, что ничего там нового, мол, не сказал. Но дело в том, что новое – это даже не хорошо забытое старое. Это новое для действительно огромного количества людей, только лишь потому, что все эти факты, возможно, многим, да, тем, кто интересуется историей, были известны давно. И про то, что существовало, ну, как, естественно, всем известно и про пакт этот, и про секретные протоколы, и про этот сговор, и про то, что вору-вору дубинку украл, да, когда один пытался обмануть другого, я имею в виду лидеров этих двух государств, mm-hmm. Германии и Советского Союза, а в результате вот такая вот получилась вся история. Короче говоря, фильм все равно заслуживает, безусловно, внимания, потому что он все равно сделан очень скрупулезно, кропотливо. Есть, я, например, интересовалась этой темой и многое знаю, но для меня тоже были какие-то неожиданные вещи, хотя бы те же самые документы, которые читал Михаил Ефремов. На мой взгляд, тоже, если бы он был не в этом френче и не так странно загримирован, тоже только от этого бы выиграл.
Кстати, мы еще, когда перечисляла вот все возможные жанры, которые использованы
элементы,
в этом,
я бы сказала,
в этом фильме, забыла еще про один. Это очень много всего получается. Это диалог двух историков.
А вот, конечно, конечно. Да. Еще и диалог двух историков.
Мне, кстати, очень понравилась эта идея, что это диалог двух историков, которые, как я понимаю, все-таки в каких-то вещах расходятся абсолютно в оценке исторических событий. Но то, что это сделано в диалоге, это как раз попытка ту самую объективность представить. Это два абсолютно два разных взгляда. Да? Что из них фальсификация? Не будем указывать пальцем. У каждого своя. Кстати, чтобы мы дальше уже пошли, тема эта была продолжена в программе «Поединок» у Владимира Соловьева на этой неделе.
Да, и
мне показалось, что это была как бы одна из самых, на всякий случай для меня, была одна из самых удачных программ и по набору гостей, и по гостей, я имею в виду не только героев, но и так называемых экспертов, которые присутствуют в студии. Там, кстати, был Виталий Демарский, наш коллега. Это я нашим слушателям говорю. И мне показалось, что этот разговор получился. Да, как обычно, там все это упирается в такие вот блоки советские, да, когда представители там, советского подхода к истории, они достаточно предсказуемые. Но, тем не менее, мне показалось даже по разбросу голосов. Помнишь, там...
Да, там поначалу был большой-большой перевес Мединского.
Да, но потом, Мединский, Владимир.
Да.
А потом все-таки Леонид Гозман, который...
Догнал.
И это очень хорошо. Вот мне показалось, это, значит, программа была построена правильно. Что
просто...
здесь не было никаких таких вот шатаний, да, не было со стороны, не было давления со стороны ведущего Владимира Соловьева. И она была содержательной, что очень важно.
Нет, помимо всего прочего, вот когда голоса начинают вот так в процессе меняться, это означает, что все-таки зрители слушали.
Слушают.
То есть они не пришли...
Сейчас сюда времени.
Нет, ну и на поединках это часто бывает, что приходят люди, еще никто не успел, я имею в виду зрителей, еще никто из героев не успел слово сказать, они уже начинают голосовать, потому что они уже во власти собственных каких-то представлений, часто очень клишированных, трафаретных, и начинают голосовать по принципу либо протестую против второго героя, либо я так думаю, и вот этот человек отвечает, значит, моим там настроением и чаянием. Здесь... В этом вот, в этой динамике этого голосования, вот как раз, мне кажется, было то, что вдруг кто-то чего-то услышал.
Так, потому что и говорили, извини меня, тут тоже важно, иногда и ничего, кроме крика, там придет какой-нибудь условный Жириновский, да, с каким-нибудь условным Хинштейном.
Хотя
но
меня...
вот и начинается этот ор и крик. Ничего, пустота, поэтому ты можешь хоть 25 тысяч раз слушать, ты ничего не услышишь, да, ноль информации.
Меня,
а если она очень информативна была, она была интересная.
Несколько разочаровал Мединский, потому что мне показалось, что он действовал вот как такой популистский, часто используя демагогические разные приемы.
Но это его принцип. Ты его не читала его книжки, вот «Мифы»? Я, поскольку работала работала на программе «Мифы России», которую мы делали цикл вместе с ним.
Да, я помню, помню.
Это его подход, это его принцип. Он все-таки предпочитает, как я понимаю, играть на таких народных струнах, возбуждая национальную гордость великороссов.
При этом я должна сказать, что это крайне неорганично у него
получается.
На самом деле
он человек очень знающий.
В том-то и дело.
Ироничный.
Вот
и очень трезво оценивающий наше историческое прошлое.
Общий его облик все-таки довольно интеллигентного человека. И вдруг произносимые им некоторые совершеннейшие клише, такие пропагандистские, они исключительно вот как-то вот одна с другим не гармонируют. И в то же время я вот убеждена все равно, что Леонид Гозман тоже не лучший оратор и полемист. И в нем есть действительно какой-то, ну, если говорить об обаянии, то отрицательное, и мне бы казалось, что, ну, может быть, я не знаю, может быть, в радиоэфире он мог бы выступать, а
не знаю,
здесь
я к нему привыкла.
Мне
первое время,
привыкла...
когда он еще был теневым политиком, я его тоже, когда его редкие появления воспринимала с таким отторжением. А сейчас, мне кажется, он... человек учится быть публичным политиком.
Да, но у него,
есть, как,
в нем есть высокомерие, которое очень
отпугивает.
Грамотно
говорит. Он,
безусловно.
Он остроумный человек.
Мы будем вместе все время говорить.
Да, мы будем вместе говорить. Я просто хочу сказать, пока я одна сейчас скажу, Ира, Наташ, у меня тут все вообще полетело. Вот я как дурак в начале программы объявляю всякие цифры в надежде на то, что люди откликнутся, как-то проявятся в нашей передаче. Они ждут общения. У меня два компьютера, оба заглохли. Понимаешь, белые пятна истории вот тут у меня на экране. Пожалуйста, вызови монтера к нам сюда. Пожалуйста, в студию. Ладно? Еще была программа на эту тему, ты хотела еще
на эту программу? Ну, в каком смысле на эту тему. Вообще 22 июня были НТВшники, спецвыпуск.
А, «Тень победы» называлась.
«Тень победы», да. И там в большей степени был сделан упор на судьбах конкретных ветеранов, которых мы любим очень, мы, я имею в виду, власть наша, да, и страна, 9 мая и 22 июня, значит, поднимать и говорить, как мы благодарны и прочее. Вот тут, пожалуйста, была реальная иллюстрация, демонстрация того, в какие формы выливается эта мнимая и хваленая благодарность.
Я, к сожалению, пропустила программу. Ну, хорошая программа получилась.
Ну, в общем, неплохая
проблемная
была программа. Именно, ну, именно эта проблема. И о том, как мы относимся, и это было сказано впрямую, что относимся мы к ветеранам отвратительно. И был этот ветеран Антон Караванец, по-моему, его зовут.
Который к Обаме обратился.
Обратился к Обаме и отослал свои боевые награды Путину, потому что до сих пор, руководствуясь тем, что он, ну или объясняя, по крайней мере, чиновники питерские тем, что он не живет 10 лет в Петербурге, ему отказывают в предоставлении квартиры, и мало того, еще все время его подозревают в том, что он корысти ради это делает, упрекают в том, что свое предыдущее жилье где-то там то ли на Урале, то ли в Сибири он продал, а он объясняет, что это и жилье-то было вообще жильем человеческим не назвать, и деньги ему нужны были для того, чтобы вылечить жену от рака и самому полечиться, потому что денег реально не было. И сейчас он живет в Питере с сыном, снимает комнатушку, показывает эту комнатушку.
А были чиновники, которые, собственно, несут ответственность за вот эту вот...
Там другой было, сейчас скажу, любопытно, просто иначе забуду. А он же освобождал американских военнопленных, оказавшихся в японском плену.
Я помню.
И вот, собственно, поэтому тогда, в 45-м году, ему предложили американцы предложили гражданство. Да. И он тогда вот отказался. И здесь, на телемосте, был американский ветеран. Но это я потом
понятно
скажу.
Значит, пришел профессор. Сейчас мы попробуем починить все наши компьютеры. Слушаем новости, да, потом продолжим.
Человек из телевизора.
Вот тянули, конечно, время для вас специально, дорогие друзья, для того, чтобы разобраться с компьютерами, чтобы у вас, уважаемые слушатели и сети зрители, была возможность каким-то образом поучаствовать в передаче. Но я надеюсь, что вот в ближайшие минуты все-таки мы эту проблему решим, и вы сможете нам позвонить или написать что-нибудь на СМС, чему мы будем несказанно рады. Давайте пойдем дальше.
Можно я
только
договорю?
А, ты хотела закончить про НТВшники, про этого ветерана.
С американским ветераном, и там ему задали практически один вопрос потом,
про
ребята.
Про пенсию.
Да, у вас какая пенсия? Он сказал, по-моему, 2800 долларов. И дальше уже вопросы сами собой отпадали. Ну уж не говоря о том, что выглядит тот ветеран, ну, прямо так скажем, несколько здоровее и лучше, чем наш. И все это, конечно, ужасно. И вообще еще были несколько, и по НТВ, в частности, позавчера, по-моему, был фильм про то, как Сталин... Правда, все это в ночи, тут надо дожидаться, конечно, про то, как Сталин накануне войны разгромил весь генералитет и все командование высшей Красной армии.
Сталин против армии, по-моему, назывался.
Да, по-моему, да, он так и назывался. Но это просто очень полезно и познавательно. Вот для тех, кто хочет узнать что-то, или даже не просто узнать, да, а вот сложить вместе все разрозненные кубики, так же, как у Пивоварова. Кто-то знал это, кто-то это, все вместе, это создает определенную картину. При этом это никоим образом не умаляет потом героического жертвенного подвига.
Это вообще тема, даже я даже уже надоела про это говорить.
Да, но просто
мне как раз понравилась эта программа, которую мы с тобой сегодня обсуждаем. Они все равно, мне как раз кажется, что они куда более важные, чем все эти кричалки и пропагандилки.
Об этом и
правда?
Речь. Да.
Это правильно.
Да.
Это правильно. Не знаю, почему.
Что, действительно, как кто-то правильно и говорил, и писал, только сумасшедший. И, по-моему, на поединке это было сказано тем же самым Гозманом или кем-то из экспертов.
Что он не знает таких людей, что к сумасшедшему отрицать победу Советского
Союза. Победу, ее значение, ее величие, ее жертвенность, ее... Все. Но просто для того, чтобы знать, какой ценой победили, необходимо, наверное, иметь представление о том, что это
было на самом деле.
И что было на самом деле. И моей личной гордости за то, что потом было, и к чему это привело, и действительно победа невероятное, это никоим образом не задевает и не умаляет.
Давай мы пойдем дальше.
Давай.
Сейчас расскажу предысторию сначала. Мы встретились тут в Фейсбуке. Петровская Ирина Евгеньевна, Ларина Ксения Андреевна, Марина Райкина, а кто там еще?
Шендерович.
Шендерович. И оказалось, что нас всех звали в одно место. А место это называется программа «Пусть говорят». «Тайный дневник» Михаила Казакова, хотя говорили, когда приглашали, что программа памяти Михаила Казакова, слово «тайный дневник» не звучало. Да?
Вот тебе, вот мне очень интересно, да. Что тебе конкретно говорили?
Михаила Казакова.
Да, а мне следующим образом было сформулировано. Во-первых, они стали стесняться говорить, что это из «Пусть говорят». Поэтому позвонившая мне девушка, да простит она мне мою откровенность, сказала, что дирекция социальных проектов начинает, хочет, наконец, положить конец издевательству.
Конец можно поставить точку.
Да, я тоже это потом обыгрывала. Издевательством, вторжению в частную жизнь знаменитостей. И, в частности, вот именно в жизнь недавно усопшего Михаила Михайловича Казакова, потому что зловредные газеты опубликовали некий тайный дневник, где он нелицеприятно отзывается об одной из своих жен. Я уже до этого где-то прочитала, что действительно им удалось заполучить студию Анну Ямпольскую, и в связи с этим даже Малахов прерывает свой медовый месяц и возвращается, чтобы записать этот невероятный хит. Я девушке сразу сказала, что я знаю прекрасно и понимаю, что... Потом она все-таки сказала, что, скорее всего, потому что это у нас другого нет формата.
Это как-то очень у тебя совершенно изощренный подход.
Да, скорее всего, это будет Малахов и «Пусть говорят». Я говорю, это вот примерно как если в лесу пошлют курятника охранять, да, кур в курятнике. Я понимаю прекрасно, что даже если вы начнете с этим бороться...
То есть ты вступила в контакт с ней?
Я... Нет, ну, безусловно, почему?
Потому что я уже в контакт не вступаю, я сразу говорю нет, даже тему не спрашиваю.
А потом я сказала уже нет, действительно, да, но... Во-первых, я поняла, что, во-первых, вот они стесняются сразу говорить, пусть, называется программа.
Передачу, да.
Во-вторых, когда я уже начала смотреть... Во-первых, да, во-вторых, я поняла, что огромное количество людей, это только те, кого вот мы в этом
где
нашем
мы встретились,
пространстве
да,
обнаружили.
Да. Я думаю, что много актеров, коллег...
Отказались приходить, да. А в-третьих... Это было самое забавное на программе, что Малахов глубоко возмущен тем, что вторгаются в его персональную частную жизнь. Он убежал от папарацци, тайком женился в Версале, и то какая-то сволочь выложила фотографии сволочи из близких, точно так же, как в случае с тайным дневником Казакова, какая-то сволочь из приглашенных на свадьбу выложила фотографии, несколько штук, в них ничего порочащего нету, на самом деле, Малахова, но он очень хотел бы эту свою частную жизнь оградить от такого вмешательства. Это удивительная вещь, мне кажется, это вот самое важное, да, потому что человек, который только и делает, и во всяком случае этот формат, который только и делает, что вторгается и размусоливает частную жизнь знаменитых людей, оказывается, сам глубоко бывает задет, когда лезут...
Да возмущен просто.
И возмущен, и...
Слушай, на меня, конечно, произвели впечатление невероятное, вот для меня было открытие этой передачи, и так и называемые журналистки, две блондинки, одна почему-то в синяках была, ты обратила внимание?
Но, вот видимо, кто-то...
Уже она была в синяках, которая когда даже не скрывала, что у нее все руки в синяках. Две блондинки, которые выдают себя за журналисток «Комсомольской правды». Я даже
ощущение
не помню,
было, что они друг на друге сидели.
Да, это, конечно, песня. Вот это какой-то такой апофеоз всему. И на самом деле, мне как-то не хочется даже обсуждать саму эту тему, она просто даже не хочу им уподобляться.
Нет, просто
но
там удивительная вещь тоже была.
Ну, сейчас потом скажу тогда. Ну.
А с одной стороны... Все обсуждение строилось на том, как это гнусно и неприлично, и непристойно вот так вот, да,
Людмила
попирать
Нарусова
волю.
Да. Трясла этой «Комсомольской правды», да?
Не только «Комсомольская», она статьями Конституции трясла, а также говорили все, как это нехорошо, не кощунственно, не богоугодно нарушать волю покойного, который не хотел бы эти свои дневники обнародовать, и даже якобы их то ли выбросил,
это вообще,
то ли пытался...
Давай не обсуждать,
я сейчас о другом, я же не говорю. Но! И я бы поняла, может быть, да, это может быть важная тема, говорить о том, до какой степени
доколе.
Сегодня... Да, не доколе, а до какой степени беспардонно, потому что эти ужасные вещи были опубликованы в день похорон Михаила Михайловича Казакова, вот этой газеты, о которой идет речь. Но При этом каждый, сколько раз они уходили на рекламную паузу, столько раз, возвращаясь, они повторяли и цитировали одни и те же, наверное, выбранные одни из самых гнусных мест. И я должна сказать, что жена Михаила Михайловича вела себя в этом смысле очень достойно. Она не пускалась ни в какие обсуждения.
Я считаю, что она не надо было ей соглашаться. Приходить.
Может быть, но там еще было замечательное высказывание, крик души просто из публики какой-то.
Мы хотим знать все про наших кумиров.
Мы хотим все знать, как вы можете запрещать. И тут, и, кстати, там давали отпор же, давали отпоры другие люди, но все равно вот волей-неволей получается... В этом формате они не могут иначе, они не могут...
Вот что я хотела сказать. Да. Вот я просто, что называется, в пандан.
Ну-ну.
Я убеждена, что такие вещи надо блокировать массово. Если бы отказались бы все, кого бы они звали, и остались бы они с, вот эти, с этими журналюшками, которые пришли, да, что бы они делали? Что бы они делали? Позвали бы кого-то, Стаса Михайлова еще и певицу Жасмин? Да, и обсуждали бы Казакова, они бы на это не пошли, потому что им нужен хоть кто-то говорящий, трезвый, нормальный. Я считаю, что Ирина Петровна Мирошниченко, которая там возмущалась, что Нарусова, которая возмущалась, что Гурнов, который там лавировал, да, все те люди, которые принимали участие в этой передаче, они принимали участие в этой передаче. Этим все сказано. Вот то, собственно говоря, о чем ты говоришь. Если вы сидите на этой программе и возмущаетесь тем, что кто-то опубликовал дневник вашего товарища, слушайте эти цитаты, разбираетесь в каждой строчке, хорошая Аня, плохая Аня, извини меня, грош вам всем цена, я не верю вот в эти вот праведные крики, не верю, и так не бывает, либо ты говоришь, нет, мне это глубоко не противно, и я не хочу принимать участие вот в этом судилище, или как там угодно его назовите, это вообще не хочу, нет, брезгую, вот не хочу, брезгую, да? Либо соглашаюсь, но тогда ты соглашаешься обсуждать то, против чего ты восстаешь. Понимаешь, о чем я пытаюсь сказать?
Я понимаю,
сказать?
Более того, я вспоминаю,
вот что самое главное.
Когда мы на эту тему чуть-чуть там дискутировали в Фейсбуке, были наши коллеги и товарищи, которые говорили, что нужно пойти обязательно.
Да, дать отпор.
Потому что в противном случае тогда покойного Михаила Михайловича, которого вы нам писали, любили и уважали, ему чужие люди, дальше я опускаю некоторые грубые слова, но, в общем, с ног до головы обольют понятно чем. И кто-то там возражал, что каким бы ты ни был убедительным, праведным, прекрасным,
это
и с какой
формат.
Бы целью ни пришел, в этом формате ты все равно окажешься вот из этого вот шланга политым
сам
тем же самым.
Сам участником. Даже мало этого. Ты будешь одним из участников этого представления. Потому что, когда они зовут конкретного человека, будь то там Петровская, Шендерович, Васькин, Пупкин, они заранее отводят ему роль, о которой он не знает. И что бы ты ни сказала, потом из тебя вырежут тот самый образ и тот самый текст тебе вложат в уста, вырвут из контекста, который им нужен. Понимаешь? Вот
даже
и все. Поэтому
они...
вот там, Аня, да, она вела себя достойно. Но сам факт присутствия ее в этой передаче и ее внимательный взгляд на этот экран, где сначала показывают фотографии ее детей, а потом показывают фотографии вот этих дневников, и она слушает то, что там написано про себя. Для меня это загадка. Я считаю, что нельзя было этого делать ни в коем случае. Надо было, еще раз повторяю, мой призыв. Блокировать эти вещи, не ходить. Отдайте это на откуп вот этой вот дряни, этим отбросам. Они с ними провалятся, понимаешь? Ну что я тебе говорю,
значит,
кого бы они набрали
вот
туда?
Вот, Ксюш, нереальный призыв, потому что никогда не
хочется
получится
светиться.
Так. Увы, кто-то хочет посвятиться, кто-то, может быть, искренне и наивно покупается вот на разные формулировки, а они действительно
что,
бывают совершенно разные. И тем не менее, значит, есть два выхода: не ходить вообще, прийти и попытаться высказать свою позицию, и третье, то, что делали, скажем, Градский, Веллер, они просто в процессе этого ужасного обсуждения вставали и уходили.
Тоже, кстати, вот вещь.
Ну, вещь, но для этого не нужно приходить, потому что ты прекрасно знаешь, куда идешь. Поэтому блокировать не получится, но для себя лично я всегда говорю, что так же, как во всех других случаях, есть у тебя всегда свой собственный личный выбор. И если ты примерно представляешь себе этот формат, это направление, то лучше не ходить. Вот для себя
не будет,
лично
ничего,
не ходить.
Ничего, да, не будет. Да? Это же, поймите,
защитить,
да, какие бы,
да,
благие намерения вами, да, бы не двигали, как бы вы там ни говорили, что я приду и скажу, как... Я прекрасно понимаю, что Ирина Петровна Мирошниченко, да, сказала, конечно, я приду и буду защищать, буду стоять насмерть, сколько можно, доколе будут в нашу частную жизнь влезать. Но она же знает программу, она и видела 100 раз. Она говорит ему: Андрюша. Значит, она как-то к нему относится серьезно, как к человеку хорошему, который, да, вот делает свое дело вот так. И она вот призвана здесь вот работать в таком качестве, в таком жанре. Ужасно все это. Недостойно, некрасиво. Слава богу, с Михаилом Казаковым ничего уже не случится страшного. Все самое страшное с ним уже случилось. Его на свете нету. Поэтому все равно эта дрянь будет литься, будут публиковать, продавать дневники. Ну, слушай, 25 жен, 150 детей, сколько еще близких и не очень.
Да, я думаю,
друзей.
Что и он даже немало постарался, чтобы эту мифологию,
да,
самому,
да,
самому
так
создавать.
Так что он как раз прекрасно понимал бы, на что
с ним
будет после смерти.
В добавление хочу сказать, что вчера было обсуждение очередной там выходки скандальной этого, как его, Андрей Панин.
А, тоже я видела. Да. Это мне так было интересно.
Вот именно, всем безумно интересно. Разбил там то ли бутылкой, то ли чем, голову на официантке. Ну, в общем, жуть-жуть-жуть. Но... Там какой был посыл, и Малахов был страшно горд, что одна из участниц этого скандала кричала: «Я позвоню Малахову». И он закончил это тем, что если кто-то так же будет говорить «Я позвоню Малахову», он всегда откликнется. То есть
какой
я понимаю,
Бэтмен.
Что, мало того, Бэтмен, так еще может возникнуть еще некая такая генерация героев, которые очень хотят проникнуть на экран,
телевизор,
познакомиться,
да,
с Малаховым. И вот это вот «Я позвоню Малахову», причем даже, возможно, будут организованы какие-то специальные ситуации.
Мы напишем,
да,
спортлото.
Вот, если вы не отзоветесь, дорогая передача, вот чуть не плачьте. В общем, Андрей, мне кажется, очень хочется выпрыгнуть при этом, при всем. Вот из этого вот болота, да, вот этой вот часто зловонной жидкости. Да, он мне представляется очень, при всем при том, нормальным человеком, с каким-то вполне нормальным, если только не произошла уже такая профессиональная деформация, представлениями о приличном и неприличном. И... По-моему, его уже это тоже тяготит, судя по тому, что вот он захочет сейчас сделаться защитником некоторых униженных или, по крайней мере, оскорбленных, судя по тому, что вот он пытается там якобы защитить память знаменитых людей, но тут надо себе отчетливо представлять, вот зритель, который кричал: «А мы простые люди, хотим знать», вот он взросленный, выращенный, и это, кстати, правильно сказал Гурнов, когда ему Малахов задал, в общем, риторический какой-то вопрос: а что с этим делать с желтой прессой? Он ему так иронически сказал: Андрюша, а вы-то это все и начали. Только потом другие это все развили уже до совсем непристойных форм. Может быть, вы там это делаете более или менее иногда, пытаясь соблюдать приличие. Но он абсолютно прав, да. Вот сейчас практически... прародитель или кто там, да, ну, отец, сын желтого телевидения, если можно говорить о желтом телевидении, да, голубое стало желтым. Ну, голубое, впрочем, осталось тоже. Но желтого, конкретного, реального бульварного телевидения, безусловно, Андрей Малахов один из прародителей. И вот сейчас он пытается от этого куда-то пытаться,
мне кажется,
может
что
быть.
Это твои иллюзии.
Нет,
потому что
не
мы
иллюзии.
С тобой регулярно в течение многих-многих лет об этом говорили, когда еще была большая стирка, мы тоже с тобой,
совершенно
у нас эти
верно.
Темы поднималась, а вот что кажется, что он,
да,
хочет уйти.
Нет,
нифига
он не хочет
подобного.
Уйти. Но
нет,
то,
он хочет уйти от этого формата, да, вот быть журналистом,
да,
с большой буквы «Ж».
То,
нет,
что
не получается.
Ему дискомфортно временами бывает в этом, это тоже очевидно.
Ирочка,
да,
можно я попробую телефон включить? А то как-то совсем я себя чувствую ужасно глупо.
Ну, попробуй.
Со всеми своими призывами идиотскими. Я вижу, что все написано, соединено. Наташ, давай попробуем, да? Наш телефон 363-36-59. Мы готовы принять несколько звонков. Давайте попробуем прямо сейчас это сделать. Ой, боюсь. Ну, давай попробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Ой, простите, ради бога. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей зовут.
Да.
А вот я хочу сказать про некоторые вот ваши... Вот вы говорили про мифы, да, советские. А вот, ну вот, миф про якобы раздел Польши, это ведь тоже миф, потому что...
Давайте мы сейчас... Это не та программа, мы говорим здесь про телевидение. Давайте все-таки разделим немножечко жанры. Алло, здравствуйте. Ничего не получится, я чувствую, с нами.
Не выходит каменный.
Ну, еще пробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Вот сегодня у вас прозвучало, по-моему, имя Андрей Панин, Алексей Панин.
Да,
Алексей, да, извините, Алексей Панин.
Да, я хотел только это поправить.
Спасибо. Спасибо большое. Ну что, еще пробуем. Потом будете жаловаться. Вот сами виноватые, да? Вот что это за звонки? Алло,
нет,
здрасте.
Это правильно, потому что я на тебя посмотрел как знатока актеров, а ты не поправила меня.
А я не услышала. Алло, здрасте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Лидия Владимировна.
Да, Лидия Владимировна.
Я каждое воскресенье с огромным удовольствием слушаю вашу передачу.
Тем более, что мы в субботу выходим.
Ой, извините, пожалуйста, не перепутала.
Да.
Полностью разделяю ваше мнение по поводу, ну, не то что желтости, а просто грязности.
Ну, так скажите что-нибудь, может быть, еще какие-то ваши впечатления, или, может, вопрос зададите какой-то. Вы возмущены.
Наше российское телевидение в последнее время не смотрю. Я человек в возрасте, мне 50.
И что вам заменяет телевидение?
А что мне заменяет телевидение? Я читаю вести в интернете, смотрю по телевидению.
Продвинутый человек.
Некоторые новостные каналы по РЕН-ТВ, смотрю РБК. И слушаю радиостанцию «Эхо Москвы», и для сравнения иногда слушаю русскую службу новостей.
Спасибо, это... спасибо, простите, ради бога, давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Николай. Значит, ну, про Караулова отстой, ну, да, такая тошнота.
Про что? Про Караулова?
Караулов, да.
Ну-ка.
Такой отстой, тошнота. Но он опять, это о Ходорковском. Я специально включил посмотреть, на пятом канале его выпустили. Но никому не рекомендую. Либо он уже, ну, совсем в возрасте в тяжелейшее впал. Ну, хорошо. Значит, ЖКХ вот понравилась на НТВ. Они хотя повторяют, ЖКХ. Но кое-что там живое есть.
На ТВ-центре... Это программа, которая выходила на НТВ, да?
Да-да-да.
Вчера.
На ТВ. На ТВ-центре, значит, там для пенсионеров хоть кое-что там новый, так сказать, мэр запустил старые... ну, старые фильмы, которые разъясняют там пенсионерам, как там карточками пользоваться, социальными там и прочими, ну, уже там с небольшими вставлениями, видимо, новые цены туда вставили, хотя там, ну, старых щей да пожиже влей, но все равно хоть какое-то там движение. Ну, а что, хочу сказать, что в Москве убрали, вот Радио Свобода была, вот некоторые слушали, с рукавы убрали абсолютно.
Ну, и, подождите, мы уже ушли из телевизора.
Ну, я говорю, средние волны глушат в наглую вот последний месяц, понимаете? Я иногда там его слушал,
да,
а сейчас прямо вовсю, вот в старые времена вернулись.
Да что вы!
Да, я серьезно говорю.
То есть на средних волнах глушат что? Ну, именно глушат, свободу?
Свободу, да?
Да,
свободу глушат. Ну,
да.
В основном уже все ушли в...
Ну, я думаю, что, конечно, вы преувеличиваете... Я не очень понимаю. Нас же не глушат, хотя, может быть, и нас уже глушат, не знаю. Какой смысл глушить свободу на средних волнах, когда, в общем, в доступе находится там тоже радио «Эхо Москвы» или там радио «Коммерсант ФМ». Так что я думаю, что пока все-таки до этого не дошло, это уж точно. Еще и все. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Балашиха.
Да, Дмитрий.
Ну вот в мире, как говорится, происходят разные революции, Facebook, Твит.
Да.
А вчера, по моему мнению, могла произойти НТВ-революция. То есть программу по ЖКХ, ЖКХ-потрошитель, соответственно, настолько это была эмоциональная программа, что вот, по-моему, возможно, вот такой вариант.
Эмоциональная в смысле вот такая правдивая, открытая, да?
Да, да, да.
Угу. А что значит революция в вашем понимании на НТВ? Что вы имеете в виду? Что как-то народ встряхнется после этого и скажет, боже мой, как же мы все это терпим, да?
Народ, который сидел в зале, он готов уже был просто вот...
Да что вы? Да. Спасибо вам большое. Я вот не видела эту передачу.
Я видела кусочек, да, там было очень все накалено. Там были разные...
Это какой-то спецвыпуск такой, что ли?
Большой? Это нет, у них же... Что-то. Ну, у них это вот ЖКХ-потрошитель, несколько, по-моему, выпусков было.
Я не видела.
Обсуждались разные, ну, как они обычно это делают, по разным поводам. Обсуждались разные ситуации, которые говорят о том, собственно, как властные и всевластные чиновники, в том числе эти мелкие. Это студия, ну плюс там еще... Нет. То, что сюжеты, включения с разными чиновниками. Там действительно было все очень накалено.
Молодцы,
да. Да, я совершенно не спорю. Но я вчера посмотрела, почему я от этого отвлекалась. Может быть, это повтор, но я первый раз видела жизни с Полуниным, Вячеславом Полуниным. Он был до такой степени изумительный и тонкий. И там была еще Лия Хиджакова, которая все время из студии с ним вступала в диалог. Это было не оторваться.
Спасибо большое. Мы на этом завершаем программу «Человек из телевизора». Ирина Петровская, Ксения Ларина. И до встречи. Пока.
«Человек из телевизора».